אנחנו נמצאים בהמשך מאמר החירות בספר קבלה למתחיל, עמוד 210, כותרת חוק אחד לכל העולמות. מהו חוק אחד, תכף אנחנו נברר, מה דיברנו עד כה, שאדם הוא רצון לקבל בלבד, שרוצה רק לקבל תענוגים, אין בו חוץ מזה מהלידה שום נטייה אחרת, רוצה רק למלא את עצמו, וזה הנטייה הטבעית, ומפני שמרגיש מילוי ברצון לקבל כתענוג, וחוסר המילוי כיסורים, אז אנחנו נמצאים תמיד במציאותנו, בעולמנו, בחיים שלנו, בהרגשת שני המצבים, טוב, רע, מילוי, חוסר מילוי, כל דבר שאנחנו מרגישים כטעים,
ощущаем, как клетки, как наполнение, мы стремимся к этому. Мы все, что обратно этому, нам плохо, недостаток наполнения, ощущаем страдания, мы отвергаем это. Наслаждение и страдания – это сила притяжения, сила отталкивания, это действует, все, что действует на нас, и мы здесь не можем ничего поделать. Существует возможность немножко учить, что более вредное, более полезное. Нам иногда не представляется это так. Изначально говорят, животное не ошибается. Оно всегда знает живой мир и растительный, что он может получить от среды себе во благо. А человек ошибается, он не знает, что ему на пользу, что нет из того, что его окружает. И, по сути дела, все образование наше, все наше воспитание, все, что мы желаем дать молодому поколению, в том, что мы сами хотим обогатиться, знать, что получать от среды во благо, а от чего отдалиться. И здесь есть много философий, подходов. Человечество постоянно ошибается в этом, никогда не может определить, что в точности во благо, а что нет. И мы видим это по результатам того, что сейчас мы находимся в больших сложностях, в большом кризисе, который охватил все человечество. И это, в сущности, признак, знак того, что нам есть чему учиться в нашей жизни, что нам возложено во благо. Мы не знаем наше желание получать. Мы не знаем в точности, что во благо ему. Мы не знаем, какие наполнения точно ему на пользу, какие нет. Поэтому наука Каббала — это как получить все наилучшее, наполнение вечное, совершенное, самое эффективное. И наоборот, сила отталкивание, как отдалить от себя вредные вещи и реализация, исполнение. Это, в этом вся наука Каббала, поэтому она называется наука. Это не живой, не растительный, не животный мир. Они не нуждаются в этом, так как от природы у них есть инстинктивные расчеты и телесное выяснение. А мы не находимся в этом здоровом выяснении и понятном, ясном по своей природе. Мы должны приобрести науку, мудрость, что мы можем получить от окружающего мира себе во благо, что оттолкнуть. Кроме этих двух вещей нету ничего больше. Все наши отношения в нашем мире, по сути дела, сосредотачиваются на этих двух действиях. Притянуть или оттолкнуть. И в этом вся наука Каббала, поэтому мы учим самую практическую и самую необходимую нам вещь. Давайте в соответствии с этим посмотрим, что такое единый закон для всех миров. Итак, 210-я страница, единый закон для всех миров. И несмотря на то, что наука Каббала ничего не говорит о нашем материальном мире, все-таки существует закон, единый для всех миров, он описан в статье науки Каббала, и называется закон корня и ветви, и в соответствии с этим законом все виды материальных сущностей нашего мира, все, находящееся в этом пространстве, неживое, растительное, животное, суть духовная, суть материальная. Если рассматривать индивидуальность каждого элемента, то чем он отличается от всех остальных? И даже самая маленькая молекула представляет собой только желание получить. И это желание получать является частной формой новосозданного творения, ограничивая его количественно и качественно, вследствие чего в нем действует притягивающая и отталкивающая сила. Тут есть несколько проблем в этом отрывке. Прежде всего, нужно отметить первое предложение. И несмотря на то, что у Каббала ничего не говорит о нашем материальном мире. То есть, принять, прежде всего, это как факт, который устанавливает Боля Сулам, а потом, может быть, понять это. Но не говорит наука Каббала о в этом мире. Все слова, все понятия, все действия, все, что говорится в науке, о чем говорится в науке Каббала, говорится не об этом мире, а о духовном мире. Что такое духовный мир? Намерение ради отдачи, свойства отдающие выше эгоистической нашей природы. То есть, тот, у кого нет этой природы, он не знает, что такое духовный мир, он не знает даже, что он отдален от этого мира, находится в материальном мире, он не знает, с чем можно сравнить его состояние. И наука Каббала о нашем мире абсолютно не говорит. Если она не говорит об этом мире, так для чего она нужна нам? И тут же он говорит нам, что суть материального мира, пространство, растительное, животное, если мы находимся в материальном мире, и есть у нас наука о каком-то другом мире, о какой-то другой действительности, другом измерении, чем она может нам помочь, зачем мне это нужно? Не соединена со мной, не относится ко мне, полностью оторвана от меня. Чем мне это помогает? А дело в том, что повлиять на наш материальный мир мы можем только через духовный мир. То есть мы находимся в материальном мире, говорится о том, что мы здесь будем существовать и исправим наше состояние, говорится о нас. Но сила, которая приходит к нам, которая властвует над нами, над всем миром, это сила, которая приходит из духовного мира. И поэтому наука, которая говорит о духовном мире и говорит таким образом, что мы можем управлять оттуда своим материальным миром, это очень важная наука для нас. Поэтому различать наука Каббала не настраивает человека на то, что есть в этом мире, не на себя, существующим, таков, как он есть, и не на его среду, так как нечего в нем изменять, нечего в нем определять. Здесь все это не изменяется. Это все может быть задействовано только свыше, из духовного мира, поэтому все, что мы в сущности приобретаем с помощью науки Каббала, это возможность задействовать духовные силы, чтобы они изменили наше состояние, и это называется «мы в нашем материальном мире». А разница между мирами лишь свойство отдачи, которое властвует в духовном мире, и свойство получения, которое властвует в этом мире. А над кем властвует свойство отдачи или свойство получения? Внутри человека. Вне человека нет ничего. Но человек, который находится во власти, в свойстве отдачи, называется, что он находится в духовном, он, а в той мере, в котором в нем властвует сила получения, он находится в мире материальном. внутреннее состояние человека, получение или отдача, это называется мир человека. Или духовный, или материальный. Итак, вся наука Каббала в сущности настроена на то, чтобы изменить внутреннее наше свойство. И для того, чтобы изменить, оно обращается к свойству отдачи. Это называется к духовному миру. То есть, чтобы свойство отдачи пришло и завладело человеком в его материальном мире. Но все, что присутствует в ней, кроме этих двух вышеупомянутых сил, то есть кроме силы притяжения и силы отталкивания, считается изобилием, исходящим из сути Творца, в равной степени для всего сотворенного. И нет тут ничего нового, относящегося к творению, а исходит как существующее из существующего. И это не относится лишь к чему-то частному, а является общим для всех частей творения, как малых, так и больших, которые получают от изобилия Творца в соответствии с границей их желания получать. И граница эта является разделом между ними. Что значит изобилие или свет, ощущение присутствия Творца в человеке? И не стоит нам, не имеет смысла нам представлять что-то, что есть Творец, выходящий из него свет, входящий в нас, наполняющий нас и вызывающий в нас как некие наслаждения, так как это отдаляет человека от того, чтобы ощутить, что Творец является свойством отдачи, а свет является свойством отдачи, а наслаждение находится в свойстве отдачи, и отношение любви, которое начинает чувствоваться здесь, это свойство отдачи, не стоит делить все эти явления на отдельные, на отделенные друг от друга. Итак, приведено ясное, чистое, научное доказательство относительно эго каждого индивидуума, научным методом абсолютно неуязвимым для критики даже тех, кто автоматически занимает крайние материалистические позиции. И отныне мы не нуждаемся более во всех этих неполноценных методах, приправленных метафизикой. То есть Бааль Сулам приводит науку Каббала к форме обычной науки, как все естественные науки. И здесь говорится о силе, сила притяжения, сила отталкивания, которое есть желание получать, то, что он видит перед собой, что его притягивает или что его отталкивает. Очень просто. И лишь об этом говорится, поэтому мы можем относиться ко всем терминам в науке Каббала, как к физике. Там тоже, кроме притяжения и отталкивания, нету ничего. От физики субатомной до самой большой физики, которая говорит о межпланетных силах. Все говорится о встрече между двумя противоположными силами, насколько они находятся в связи или в отторжении или в соединении друг с другом. Нет у нас больше этого, так как желание получать и наслаждение, которое находится в духовных понятиях, потом это порождает различные материальные оболочки и результаты, которые уже в нашем мире здесь действуют, как тысячи образов силы, отношений. Но внутри всегда мы можем сказать, что кли и свет притягивает или отталкивает друг относительно друга. И очевидно, что нет никакой разницы, является ли эта сила желания получать результатом химических процессов материи, или же материя является порождением этой силы, так как главное мы узнали, только лишь эта сила, отпечатанная в каждом создании и представляющая собой атом желания получать в своих границах, и есть та индивидуальность, которой он отличается и выделяется из остального окружения. И это справедливо как для одного атома, так и для соединения атомов, называемого телом. То есть основа, которая называется желание получать, это основа всего творения, это духовная основа. И вся действительность, и духовная, и материальная, мы можем разделить ее и различать между сущностями, между частями, деталями в соответствии с величиной желания получать в них. Это удивительно, сколько атомов мы можем представить, что существующими во Вселенной. Бесчисленное количество звезд, планет, галактик, и в них бесчисленное, бесконечное количество звезд в каждой галактике. И там в каждом бесчисленное количество атомов, а разница между атомами в величине желания получать. Настолько это разделение, которое буквально отрезает между этими деталями, между составными друг от друга. Это удивительно. Если бы они были одинаковыми желаниями между атомами, они бы были одними атомами. А если есть два атома, то есть есть разница между одним и другим в движении, в пространстве, в космосе, в чем-то, что отделяет их друг от друга. Все-таки есть разница. Посмотрите, насколько желание получать, оно разделено, дано к разделению на бесконечное количество элементов. Авил. У каждой сущности есть своя индивидуальность, или в связи между ними, или и то, и другое. Нет, прежде всего, есть само по себе желание получать, без связи одного с другим. То есть общее желание получать, которое соответствует свету, оно может быть разделено, смотри, на какое бесчисленное количество элементов на уровне неживого в этом мире. Это все как единое относительно самого относительно уровня бесконечности. И по сути желание, что такое желание в этом мире? Неживое, то, что во всех этих звездах и во всех этих атомах, что в них, и растительным и животным миром. Даже если ты возьмешь это и представишь, действительно, это неограничено, это невозможно охватить нашим разумом. Если это как точка, вся эта действительность относительно более высшего уровня, что это самый маленький уровень мира Асия, что это она бесконечна относительно этого мира по сущности желания получать. То есть, если мы говорим о том, еще на 125 ступеней, вообще, что такое 125 ступеней? На каждой ступени есть в объеме тоже 125 ступеней. Это в конечном итоге это как шар. Это очень многообразное это желание получать. И все это в бесконечности своих элементов. И исходя из этого мы не можем себе представить даже себе, насколько вот это разделение должно в конечном итоге привести нам чувство связи между вещами, насколько кли и свет могут быть связанными друг с другом, так как в разнице между частями кли, в ощущении этой разницы, даже между смежными атомами, в ощущении между ними, там это место для ощущения света, так как мы не чувствуем, кли не чувствует света, кли чувствует что-то, наполняющее ее, если оно внутри становится разделенным и состоящим из множества деталей. И поэтому мы должны лишь из этого понять, насколько это разделение, разбиение килим, потом соединение их обратное, насколько это приводит к обогащенному кли, которое потом начинает ощущать всю мощность и силу Творца в нем. А все прочее, в котором есть нечто, кроме этой силы, кроме желания, силы, желания получать, никоим образом не относится к самой молекуле или соединению молекул с точки зрения ее «я», а лишь к общему, что представляет собой изобилие, исходящее к ней от Творца, что является общим для всех частей творения, вместе взятых, и нет здесь тел, созданных отдельно. То есть есть свет и кли, короче говоря, желание получать, и свет, который наполняет его. Что значит наполняет? То, что желание получать желает ощутить, это то, что в принципе и наполняет его. И сейчас выясним, что представляет собой свобода индивидуума, как понятие, входящее в первый фактор, названное нами основой, который все предыдущие поколения отцы и отцы отцов этого индивидуума передали свою природу, как это разъяснено выше, и в соответствии со сказанным вся суть, заключенная в слове «индивидуум», не что иное, как границы желания получать, отпечатанные в соединении его молекул. То есть желание получать мое является результатом тысяч и тысяч влияний внешних результатов их. И я сейчас, находясь в том состоянии, в котором я нахожусь, где здесь мое «я»? Это мне непонятно. Это не то мое первоначальное желание. Это после множества влияний всего мира и всех остальных душ и всего, это то, что я получаю сегодня как свое «я». Ведь очевидно, что все те склонности, которые индивидуум приобрел от своих предков, являются только рамками конечной меры этого желания получать или в виде притягивающей силы, заключенной в нем, или силы отталкивающей, которые предстоят перед нашими глазами. То есть как бы образование в желании получить – это то, что мы приобретаем от отцов. И в образе склонности к расточительству или к скоредности, общительности или стремлениям к одиночеству. И поэтому они являются его истинно личностными качествами, его эго, которое борется за право существования, так, что если мы уничтожаем какое-то свойство в человеке, несмотря на то, что этот человек получил это свойство по наследству, это не исконное его свойство, а он как бы приобрел ее, переходя из круговорота в кругооборот, то мы считаемся отсекающими подлинную часть от его сущности. И это считается настоящей потерей для всего творения, потому что нет и не будет уже подобного ему во всем мире. Если считаться со всем тем собранием, которое он приобрел как влияние от отцов. И после того, как выяснили право индивидуума на свободу, исходящего из природных законов, Посмотрим, насколько это возможно в действительности без ущерба для морали и принятых норм, и главное, каким образом осуществляется это право в соответствии с законами Кабалы. То есть, как реализуют свободу личности. Я, когда читаю это, я не понимаю вообще, как возможно, чтобы была свобода у каждого из нас. Что значит свобода? Нет влияния общества, нет давления общества. Мы обязаны определить какие-то законы, мы должны существовать друг с другом. Нет выбора. И как бы мы ни определяли ограничения друг друга, давление, необходимости. С одной стороны, если так, то где же тогда будет возможность выражения каждому, то, что он получил, и привычки его, и склонности, и все остальное. И разумеется, что каждый должен будет сократиться, сжаться, войти в какое-то поведение очень узкое, то или иное общество диктует ему, человек в этом может реализовать себя, а если нет, так в чем же польза существования нашего из поколения в поколение, как части человеческого общества? Мы должны как бы разбить его, может быть, стать анархистами, все можно, каждый может делать все, что ему нравится. Может быть, это естественное поведение? То есть, как здесь ограничение со стороны общества, ограничение свободы действия, ограничение индивидуума, как это действует вместе с целью развить себя, и каждый обязан развить себя самым свободным образом, иначе он не приходит к самореализации. Как две этих силы, давление общества внешнее, которое ограничивает человека настолько, что он не может двинуться ни в чем, действует вместе с тем, что человек внутри этого состояния может свободно развиваться. Это буквально одно противоречит другому. Гилад, непонятно, что соединяет собрание элементов в нечто одно, если ты говоришь об отдельных людях. Нет, то, что он писал, нет, пока нет, потом он будет говорить о том, что лишь общая цель. Если сейчас каждый находится в той цели, которая существует у него, это напомнит себя, это не может быть, это вообще не называется обществом. Это просто использование ближнего. Общество, группа начинается с того, что каждый понимает, что он зависим от другого в той мере, в котором они получают наполнение, уверенность, исправление, то тем самым они делятся с ним. Все, что меньше этого, не называется обществом. Это просто, ну, давай скажем, общество, которое находится в войне, взаимном, каждого с обществом. Это то, что с нами происходит. Смотри, это можно хорошо увидеть в фильмах, в судах, там, где раскрывается явление. Мы, живя в современном обществе нашем, вообще в любом обществе, во всех жизнях, во всех кругооборотах, человек, находясь с обществом, с окружением своим, все время находится в войне. В этой войне есть законы, но в каждой войне есть законы. Мы уже пережили войны, мы знаем это. Есть некие соглашения. Я не трогаю это, ты не трогаешь это. Если ты делаешь так, я делаю так. И тогда каждый понимает, насколько стоит или не стоит входить в поединок. Итак, то же самое происходит здесь, в обществе. Это не общества со стороны объединения, а это враждебное окружение, которое я хочу использовать ради своего наслаждения. Она желает получить от меня насколько можно больше и не считаясь со мной. Это, если говорить по правде того, что существует. Но от того, что нет выбора, мы находимся в каком-то диалоге, приходим к каким-то соглашениям, которые называются законы государства, законы общества, и в соответствии с этим соглашением мы как-то стараемся. Это все-таки наименьшее зло, что называется. Но это не то общество, которое имеется в виду в Каббале. То общество, которое подразумевает Каббала, это истинная среда. Она вся полностью должна обращаться к каждому, предоставлять ему максимальную пользу, которая ему нужна. И каждый в ответ относительно общества должен заботиться только о мире в обществе. И лишь таким взаимным образом человек и его окружение будут существовать как клетка внутри организма. И каждый служит другому. И в этом и будет уверенность и процветание. Ну вот и все. Поэтому наше желание получить, которое находится в нас, пока находится в таком виде, что мы не можем принять это. Но Бальслам говорит, что с помощью каких сил, когда мы находимся внутри себя и относительно общества, эгоистических сил, как мы, исходя из нашего существования, можем прийти к исправлениям. Откуда мы знаем, как существовать? И здесь приходит этот закон, следовать за большинством, это тот закон, который существует в обществе, а следовать за единым, это то, что существует в личности. И мы сейчас выясним, в общем, высшее управление так делится на два этих отношения. Ее по отношению к нам, к общему человечеству, то есть общий кли Адама Ришон, к нему она относится как следовать за большинством, а к каждому в этой душе, который исправляет себя, она относится как следовать за личностью. И в этом они сочетаются вместе. Исходя из этого, есть у нас вопрос: если не я мне, то кто? И нет никого, кроме него. То есть следовать за единым, это нет никого, кроме него. Так каждый. А как Творец относится ко всему обществу, это... Это если не я себе, то кто мне? То есть я должен работать своих сил относительно внешнего общества.
Следовать за большинством. Сказано следовать за большинством, то есть всюду, где есть у нас разногласия между индивидуумом и большинством, мы обязаны принять решение по желанию большинства. Ведь очевидно, что у большинства есть право ограничивать свободу индивидуума. Это то, о чем мы говорили, что мы находим во враждующей форме по отношению к обществу, когда всегда я хочу использовать общество ради себя, а общество этому противостоит, по сути. Но тогда возникает другой, еще более серьезный вопрос, поскольку, на первый взгляд, этот закон возвращает человечество назад, а не продвигает вперед, ибо в то время, как большинство человечества не развито, а развито и всегда малочисленное меньшинство, то если мы будем принимать решение согласно желанию неразвитого и легкомысленного большинства, получится, что мнение и стремление мудрецов и развитых членов общества, которых всегда меньшинство, не будет услышано и принято в расчет. Ну так что? что, по сути, со стороны духовности, нам-то что, продвигается ли общество очень сильно или меньше? Может быть, общество, которое живет в пещерах, и общество, которое живет в небоскребах в Манхэттене, по отношению к Африке, по сравнению с Африкой. Разница в этом обозначает, что общество, которое живет в продвинутой форме, за которым мне стоит идти, и общество, которое живет в каких-то шалашах, мне за ним не стоит идти. Зависит ли это вообще от развития общественного уровня развития или в другой форме, в обществе, когда большинство общества притягивается к земным желаниям, и только маленькая часть ее, кончик пирамиды, относится к философии, к балету, к культуре и все такое. К этому прилипать. Каковы должны быть ценности общества, по отношению к которым мы вообще можем устанавливать отношения? Следует нам идти за ними или не стоит? Идти за большинством. Кто такие большинство? Почему все-таки Творец назначил, чтобы идти за большинством? Потому что его управление все-таки в том, чтобы я должен как бы соединяться с людьми более грубыми. Это большинство общества. И таким образом мы обрекаем человечество на регресс, поскольку не оно сможет продвинуться даже ни на один шажок, если говорить материальными терминами или говорить духовными терминами. Вот в чем вопрос. Потому что это вещи, которые не относятся одно к другому. Насколько более продвинутый человек в желании, насколько он более прогрессирует, как современный человек, он, по сути, более жестокий, больше хочет использовать ближнего, его желание получать больше. По отношению к чему он измеряет здесь? Что такое прогресс? Продвижение. Однако в статье «Мир», в главе «Необходимость осторожного отношения к законам природы», разъясняется, что поскольку высшим управлением назначено нам жить в обществе, то мы обязаны выполнять все законы, касающиеся существования общества. Если бы мы знали все эти законы, вот в чем наша проблема. Если бы все раскрылось, наука Каббала, которая говорит о всех законах действительности, если бы она была раскрытой, отлично, я знаю, что хорошо, что плохо, что делать так, что-то иначе. А с другой стороны, я как животное, у которого нет никакого прояснения, и я сразу же знаю, как животное, что кушать, и что можно, что нельзя, и я не упаду никогда, потому что я знаю инстинктивно, то человек будет как животное, потому что не будет ошибаться, с одной стороны. С другой стороны, может быть, это хорошо. То есть раскрытие Каббалы, если это раскроется абсолютно свыше, это делает из нас животных. И все сомнения, которые у нас есть по отношению к этому, в этих всех ошибках, это называется наша рашут, свобода, и там мы, по сути, вырастаем. Так что не стоит так уж плакать насчет того, что мы путаемся в нашей жизни и не знаем, как себя вести. Изучать, как себя вести, изучать законы природы, то, о чем нас учит Каббала, и в правильном отношении к ним, и их использовать, в этом, по сути, вырастает человек, а не остается животным. А если мы хоть в чем-то проявим легкомыслие, то природа отомстит нам и взыщет с нас, независимо от того, понимаем мы смысл законов или нет. И очевидно, что нет у нас никакого иного способа жить в обществе, кроме как по закону следования за большинством. Потому что если это общий закон, который Творец назначил обществу, что такое идти за большинством? Допустим, мы все одно тело, один человек. Этот человек должен существовать, жить в здоровье, в безопасности, в спокойствии, в покое и все те положительные вещи. Это называется идти за большинством, когда спокойствие общества — это выше всего, что могло бы быть, неважно, если бы кто-то там прыгает, если он прыгает, а закон общества говорит иначе, значит, он больной, как какая-то клетка в теле, которая вдруг не ведет себя в соответствии со всем телом. Это называется здоровье общества. То есть вся программа по отношению ко всему телу, чтобы оно вело себя хорошо, чтобы все частички были упорядочены между собой в правильной форме. И, конечно же, если один в этом не принимает участие, его нужно вырезать из тела и выбросить, как нечто, что мешает, вредит всему телу. Это называется идти за большинством, что все должны быть в абсолютной форме, абсолютно вот в такой форме, принять закон, идти за большинством. Это называется закон о здоровье общества. И очевидно, что нет никакого иного способа жить в обществе, кроме как по закону следования за большинством. Если бы мы могли это видеть, если бы мы понимали, что это так, конечно же, наша жизнь была бы намного лучше. Но, с другой стороны, Баль-Сулам определяет и объясняет нам в статье о последнем поколении, что если бы мы выполняли этот закон идти за большинством, то есть если бы мы хотели быть в хорошем отношении и любви друг к другу, без того, чтобы связываться с духовным корнем, мы тоже причиняли бы себе вред. То есть закон идти за большинством, он обязан быть направлен на постижение, на духовное постижение замысел творения, который регламентирует нам любой спор и любой порог в обществе таким образом, что этот закон является единственным инструментом обществу, дающий обществу право на существование. И потому он считается одной из естественных законов управления. Мы обязаны принять на себя его исполнение. Природные заповеди, это имеется в виду законы. То есть есть в общей сложности тарах желания, 620 желаний, есть 620 законов, в отношении которых мы должны так упорядочить свои желания, в отношении к другому. И исправление каждого такого желания называется заповедью. И мы должны его принимать и сохранять со всей осторожностью, совершенно не принимая в расчет наше понимание. То есть этот закон существует до того, как мы его понимаем, и после того, как понимаем. Причина всего хорошего и плохого происходящего. И он подобен остальным законам природы и управления Творца, которые даны нам свыше. Как уже разъяснялось, что эта незыблемость, наблюдаемая в природе, в этом мире, является следствием того, что все проистекает и определяется законами и правилами, действующими в высших духовных мирах. Но нужно также понять, что они приходят в такой форме, что тоже переворачивают эту форму, то, что в духовном, в форме отдачи, у нас это в форме получения. Так. И вместе с тем надо понять также, что указание Каббалы не что иное, как законы и правила. Вот он хорошо пишет тут. И вместе с тем надо понять также, что указание Каббалы не что иное, как законы и правила, установленные в высших мирах. Это нужно отметить, чтобы взять это как определение. Это то, о чем мы говорим о Торе и заповедях. Что заповеди — это законы. И если я выполняю внутри себя эти законы, готов их выполнять, это называется, что я исправляю себя, совершаю заповедь, выполняю. То есть, что я по сути делаю? Я веду себя в той форме, в которой природа ведет себя вокруг меня. И не более. Вокруг меня находится 620 законов, и я, если в своих 620 желаниях выполняю эти законы, то я нахожусь в балансе с природой. Это называется мир эйнсов, бесконечность, исправленное состояние. Он и имя его одно, в слитии с Творцом. Творец — это все эти законы вместе, которые действуют на меня. Это, по сути, действие Творца. Отношение Творца ко мне, которые являются корнями законов природы в этом нашем мире. И потому всегда законы Торы, Каббалы, соответствуют законам природы в этом мире, как две капли воды. Таким образом, мы доказали, что закон следовать за большинством — это закон высшего управления природы. В общем счете, все эти законы, они собираются в один закон, и возлюби ближнего своего как самого себя. Но закон отдачи, но в каждом желании, конечно же, есть надобность соблюдать этот общий закон. Заголовок «Путь Каббалы» и «Путь страданий». Вместе с тем, это еще не разъясняет затруднения по поводу регресса, проистекающего из этого закона. И это заботит нас, подвигая к поиску уловок, призванных исправить ситуацию. Но высшее управление со своей стороны ничего не теряет от этого, так как уже обошло человечество двумя путями. Путем Торы и путем страданий. Таким образом, что, несомненно, уверенность в развитии человечества и постоянном прогрессивном движении к цели. И нет ничего выше этого. Однако, исполнение этого закона является естественным и непременным. То есть, хотим мы этого или нет, мы находимся под этим законом, и насколько мы его выполняем по уровню нашего развития, мы чувствуем зло, и насколько мы будем его выполнять по уровню нашего развития, мы будем чувствовать добро. Чувствовать себя хорошо. И управление скрывает от нас этот закон, закон отдачи, потому что должно нам дать от себя определить отношение к нему, чтобы человек понял, что выполнение закона отдачи, несмотря на свою природу, это самое желанное и так себя направят в независимой форме к наслаждению или к страданию. Пока что, когда мы еще не находимся на этом пути выше цимцумали, выше наслаждения и страдания, выше масаха, который мы делаем над нашим желанием получать, то мы находимся в процессе принужденном свыше, и управление при помощи отталкивающей, притягивающей силы наслаждения и страдания направляет нас на цель и не спрашивает, как бы, что мы захотим. В той мере, в которой человек сможет быть выше его природы, управление свыше прекращает на него давить страданиями и наслаждениями, а он сам находит пути продвижения, который называется путь Торы. Право большинства подавлять свободу индивидуума. И надо, однако, задать еще один вопрос, поскольку все сказанное оправдано лишь в том, что касается отношений между людьми. И в этом случае мы принимаем закон следовать за большинством, исходя из обязанности, возлагаемой на нас управлением, всегда заботиться о существовании и благополучии товарищей. Однако, закон этот, следовать за большинством, Тора обязывает нас выполнять также и при возникновении разногласий по темам, касающихся отношений человека с Творцом, что на первый взгляд не имеет никакого касательства, и отношения к существованию общества, то есть законы поведения человека по отношению к обществу и по отношению к Творцу, это то же самое поведение. Это не так уж понятно. Нам это уже, да, понятно, потому что нам понятно, что Творец проявляется в обществе, в общей душе. И кроме этого нет понятия Творец, а та сила, тот закон, который выявляется в связи между душами, он называется Творец. И это его единственное проявление, которое может быть ощущаемым. Но когда человек еще не находится в восприятии такой картины, это ему очень странно. В чем моя связь между обществом и с Творцом? Ну, конечно, ладно. Сначала с товарищами, из этого я учусь, а потом с Творцом. По сути, у нас нету прежде и потом, и такое, и другое. Связь между душами, то есть связь человека с обществом, во взаимосвязи, это кли, по сути, в котором раскрывается сила отдачи, которую постигает человек, которую человек развивает и чувствует, и эта сила, она ощутима человеком как творец. Ощущается как творец, потому что нет влияния человека отдельно и влияния Творца отдельно. Мы говорим об этом в Каббале, чтобы дать определение, графические, численные, таблицы, различные возможности к определению ясных состояний, как причины и следствия наших исправлений, но по сути сила отдачи, которая выявляется в килим человека как результат его усилий, это называется творец. Нет свойства отдачи со стороны человека и со стороны Творца, и со стороны Ацмуто, со стороны света кли. Нет. Свойство отдачи — это свойство отдачи, это суть. Свойство отдачи — это суть. Это как каббала, как получение. И не важно, от кого это исходит и от чего это исходит. Это просто понятие само, которое раскрывается в исправленных килим. И поэтому та сила, то определение, то достигнутое, что достижение, что это такое? Это то, что внутри кли называется отдачей, называется творцом. Поэтому, когда проявляется форма отдачи, мы говорим, что он из имя его едино, не может быть не один, потому что форма отдачи — это единая форма для исправленного кли, для человека, для души, для творца, для света. Это едино, одно. Это понятие, это достижение. И если так, надо задать еще один вопрос. Поскольку все сказанное оправдано лишь в том, что касается отношений между людьми, в этом случае мы принимаем закон следовать за большинством, исходя из обязанностей, возлагая на нас управлением, однако, согласно тому, что мы уже доказали, что методика Каббалы была дана лишь для того, чтобы объединить стремящихся к Творцу, и смысл в том, чтобы развить в нас чувство осознания зла, заложенного в нас с рождения и определяемого нами в общем, как наша любовь к самому себе, и прийти к абсолютному добру, которая называется «Любовь к ближнему», это единственный особый переход к любви к Творцу. Согласно этому, определяются и заповеди, касающиеся отношений человека и Творца, как чудесные инструменты, отдаляющие человека от любви к самому к себе, вредящие обществу. Из этого следует, что и разногласия по поводу заповедей об отношении между человеком и Творцом касаются проблемы права общества за существование. Таким образом, они тоже входят в рамки закона «следовать за большинством». То есть, этот закон «идти за большинством» — это, по сути, должно принудить каждого к его исправлению, чтобы направить на оздоровление общества. Но каждый в своем исправлении связан напрямую с Творцом в законе за единым следовать. То есть я, как единый, единственный, особый, как Творец, в той мере, если есть у меня свойство отдачи, в этом я особый, каждый. И в этом нельзя никак повлиять, попортить кому-то, каждый в своей форме, как каждая клеточка должна действовать в точности такой, как она, по той форме, которая предписана ему, но все ради тела общего. И здесь это видно. И свобода индивидуума, и свобода общего, и они дополняют друг друга именно в этой взаимной форме. Есть у каждого возможность выражаться в абсолютно свободной форме. И так сохраняется свобода каждого. Дальше. И тогда становится понятным смысл традиции проводить различия между Аллаха и Агада. Нет, об этом мы уже... об этом мы поговорим на следующем уроке. Мы это не успеем прояснить на данный момент. Так что на этом закончим урок. На этом мы закончили. Спасибо всем участникам и хорошего дня.